Мир вам всем, братья и сестры! Всех гостей приветствую, кто еще не примирился с Богом, кто примирился, кто пришел в нашу церковь. Всем мир, всех приветствую, что вы пришли сюда. Сегодня у нас необычный день, у нас сегодня причастие, хлебопреломление. И когда мы подходим к столу, читаем Слово Божие, то мы читаем и Слово Божие, что там для напоминания написано. Первое послание к Коринфянам. «Сие творите в мое воспоминание». Мы должны помнить, что Бог сделал для каждого из нас, для каждого человека на земле. Человек должен осознавать, понимать, помнить, жить истинами, которые Бог открывает нам через свое слово, через Писание. Потому что Библия – это слово Бога живого, оно дано нам для наставления, для обличения, для исправления, для того, чтобы мудрость приобретать, для того, чтобы помнить о тех событиях или об истинах, которые записаны. И мы, когда слушаем, вы, когда слушаете проповеди, анализируете, проверяете, исследуете. Сегодня Константин проповедовал и сказал, что Библия не учит, что мы должны быть праведными. А я первый раз такое слышу вообще с кафедры. Я с ним могу согласиться, могу нет. И я думаю для себя, надо, значит, повнимательнее поисследовать, посмотреть, учит ли точно или же в общих чертах говорится о праведности. Поэтому я вам советую, когда вы слушаете чью-либо проповедь, мою или другую чью, исследуйте сами Писания. Проверяйте сами Писания, потому что ваша духовная жизнь, она в первую очередь зависит от вас. Мы как помощники, проповедующие, ведущие собрания, пасторы, лидеры, мы помогаем вам. Кто-то нам помогал, кто-то нам помогает. Но главная ответственность за нашу духовную жизнь, за мою – это моя ответственность. За вашу – это ваша ответственность, личное хождение перед Богом. Понимаете, да? И сегодня для напоминания, я вот этот текст вспомнил, потому что мы будем вспоминать страдания Господа. Но с другой стороны, я проповедую сегодня на 14 главу книги «Исход», и я уже проповедовал в разных церквях на эту тему, и в нашей церкви проповедовал, но я не помню из вас, кто был на этой проповеди. Поэтому вам для напоминания, те, которые были, те, которые не были, услышите сегодня истины, а может быть, кому-то просто откроется что-то новое из этой главы. И я назвал тему проповеди сегодня «Свободный путь в жизнь» или «Свободный путь в Царство Небесное». На эту тему, на эту главу, на 14 главу книги «Исход» я уже проповедовал 4 разных тем. Сегодня 5-ю добавил, представляете? Настолько интересна эта глава, настолько это интересная истина. И я вижу здесь Иисуса Христа в этой главе. Я вижу в этой главе заключение завета Бога, уже нового завета, хотя это Ветхий Завет. Это вторая книга Библии. Начало бытия, потом исход. Но я вижу там Иисуса Христа и действие живого Бога, как к нам сегодня хлебопреломление. В этой главе я вижу кровь Иисуса Христа, прообраз того, что Бог в Новом Завете уже сделал. И я читаю сегодня вместе с вами 14 глава, с 1 стиха, первые 4 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились перед станом, перед Пигахирофом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря, и скажет фараон о сынах Израилевых. Они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так». И вот первые 4 стиха. Здесь один из текстов, одна из истин. «И познают египтяне, что я Господь». Тогда египтяне не знали, что Бог всемогущий, Он является Господом. Но здесь Бог показывает нам вот эту интересную фразу «Я Господь». мы сегодня с вами знаем, что Он Господь. Мы сегодня с вами верим, что Он Господь. В то время Бог сказал Моисею, вот эти первые четыре стиха, Бог говорит непосредственно одному человеку. Моисею, что он должен сделать? Он должен поставить стан израильского народа вот там и определил место. До этого момента израильский народ был в египетском рабстве. До этого написано, как Бог выводил из рабства. И когда они вышли, Бог проговорил к нему и поставил их вот на определенном месте, а оказывается, это тупиковая ситуация для народа Божьего. Вы когда-нибудь встречали в своей жизни тупиковую ситуацию? Была у вас такая, да? Можете поднять руки, у кого были тупиковые ситуации в жизни? Ну, не так много, наверное, или стесняется народ поднимать руки, но у меня их так много было тупиковых ситуаций, когда я просто криком кричал: «Господи, помоги мне, я не знаю, как выйти из этого тупика, я не знаю, что мне сейчас делать, я уже христианин, я не знаю, что делать». Я о себе не буду рассказывать, недавно я слышал интересное свидетельство, когда одна женщина забеременела мальчиком, а хотела девочку. Это не моя жена, это другая женщина. И она рассказывала свое свидетельство около 40 минут, и я слушал и думал: ну ничего себе, такие сложности у женщин бывают. Бог дает благословение детей, а они так относятся. Она вообще не хотела мальчика. Она так воспротивилась, так возненавидела, она даже не хотела рожать. Отправили ее в роддом, она просто не хотела рожать. И когда врачи сказали: ну надо уже, вот вызвали специалиста там самого главного, а он говорит: пускай еще, говорит, день-другой походит, посидит. И, короче, когда она начала рожать, ребенок застрял и не мог ни туда, и они его не могли вытащить. И когда сделали сложнейшую операцию, у него, значит, гематома на голове, шейные повреждения, он начал дергаться, у него плечи дергаются, глаза там, нервный тик. И он говорит: для меня еще больше тупиковой ситуации стало. И когда я слушал ее дальнейшую историю жизни, это вообще просто страшная жизнь. И я думаю: ничего себе, красивая, симпатичная, молодая, образованная. Она говорит: это из-за того, что я такая о себе была мнение. Ну, как фараон. Настоящий фараон. Вот эта женщина, как прям из египетского этого царства. И когда она вот это вот все рассказывала, она говорила: Бог меня так ломал, так ломал, так ломал. Но в конце концов она говорит: слава Богу, что я прошла через это, слава Богу, что я прошла через это. И она очень много благодарила Бога за то, что Бог ее провел вот таким образом. Но я сегодня говорю это как свидетельство того, что Бог Господь, Он всегда явит свою славу. И вот первые четыре стиха, они описывают, что Бог говорит Моисею, открывает свою волю, что он будет делать. И в то же время он дает повеление человеку, что человек должен сделать. Это к нам истина. Бог всегда нам открывает, что он будет делать, что он делает. И он хочет, чтобы мы знали, что мы должны делать. Слышите, да? Кто-то мне недавно сказал, что не понимает волю Божию, не знает, не впитывает ничего. Но здесь написано, что Бог хочет, чтобы мы знали, что Бог хочет от нас. Моисей знал, что Бог хочет от него. И когда Моисей пошел, сказал народу и поставил стан там, где Бог определил. Следующие 5, 6, 7, 8, 9 стихи показывают, что на самом деле Моисей выполнил то, что Бог сказал. И дальше с 5 по 9 стих описано, что Бог сделал то, что Он хотел. Бог ожесточил фараона, египетский народ, и египтяне погнались за израильским народом. Вы можете прочитать этот абзац второй, с 5 по 9 стих. Все, что в первом абзаце Бог сказал, во втором абзаце Он сделал это. И Моисей сделал, и Бог сделал. И когда я размышлял над этим текстом, я вижу, что Бог удивительно работает везде. Он работает среди своего народа, Он работает и в народе, в тех врагов, которые противятся Богу и Божьему народу. Бог силен в любом сердце и в любом народе произвести свои действия, которые Он хочет. Люди политики, одни там, другие там, третьи там, все друг против друга, а Бог везде силен господствовать в любом народе, в любом сердце человека, в любом сердце человека, в твоем сердце и в твоих врагах. Все, что Бог захочет, Он сделает. Мы должны это понимать. Следующий абзац с 10 стиха я буду читать. «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Посмотрите, что здесь говорит народ израильский Моисею. Они говорят, не это ли самое мы говорили тебе там? Что ты сделал с нами? Ты вывел нас вот в эту пустыню, чтобы нам здесь умереть. Мы тебе говорили там, пускай мы будем работать. Если посмотреть на сердце израильского народа, на весь народ израильский и на сердце каждого человека, все возроптали. Там было больше миллиона. Все возроптали. И начали на одного Моисея, которому Бог сказал, выведи и поставь вот там. Моисей, как слуга Божий, выполнял волю Божию. И он говорил, что Бог выводит. И он говорил, что Бог меня послал. Если мы откроем с вами третью главу книги «Исход» и посмотрим... Третья глава, исход 7 по 10 стих. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего». Это тогда, когда Бог явился Моисею в горящем кусте. И когда Моисей подошел, Бог сказал, сними обувь, здесь земля святая. И когда Бог начал говорить, он сказал, «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его». Слышите, что Бог говорит про израильский народ, который был еще в рабстве? Мы с вами были в рабстве греховном. Мы с вами не были в рабстве египтян. Мы с вами были, кто-то был в рабстве коммунизма, да? Я был 6 лет в рабстве коммунизма. Кто-то был в рабстве пьянства, кто-то был в рабстве алкоголя, кто-то был в наркомании, кто-то был в других каких-то грехах, были рабами вот этих грехов. Но Бог что сделал? Бог вытащил нас, возродил нас свыше, освободил нас. И вот эти примеры, они нам в напоминание. Когда мы были с вами рабами греха, когда израильский народ был рабами египетского народа, то что они там делали? Бог говорит, я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хетов, Амореев, Ферезеев, Евею и Евусею. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. Посмотрите, что они говорят Моисею. «Зачем ты вывел нас? Не говорили ли мы тебе, давай будем работать, куда ты нас ведешь?» Моисею говорят одно, Богу говорят другое. И Бог говорит, и вот уже вопль сынов Израилевых дошел меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Слышите, братья и сестры? Мы с вами смотрим на народ, мы с вами смотрим на Божьи действия. Бог говорит, я выведу, где течет молоко и мед. Бог все, что делает для человека, Он делает так, чтобы человеку было хорошо. Бог делает для нас, чтобы нам было хорошо. И вспоминая вот эту женщину, которая рассказывает, что Бог дал ей не девочку, а мальчика, она-то не понимает, что Бог делает для нее, чтобы ей было хорошо. Потому что в Ветхом Завете Писания мы видим, как Бог говорит через пророка Иеремию. «Ибо только я знаю намерения, — говорит Господь, — намерение имею о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог, Он же наш Творец, Он же наш Господь, Господин. И Он говорит, я знаю лучше, что вам нужно. Однажды Иисус Христос сказал, лучше для вас, чтобы я пошел. Если я не пойду, утешитель не придет. Посмотрите, сколько много текстов в Библии, истин, которые Бог говорит. Он говорит, я, Бог, Господь, знаю лучше, что для вас лучше. И тогда, когда мы читаем Исход, народ возроптал на Моисея. Моисей уповает на Бога. И когда Моисей уповает на Бога, Бог же его поставил и дает ему мудрости. И вот 13 стиха по 14, два стиха. Но какая интересная истина. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Ибо Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Посмотрите, что делает Моисей. Какие слова он говорит? Он говорит слова Божьи, потому что Бог его поставил, и Бог его вдохновлял. Итак, мы видим первые четыре стиха, это первый абзац. Бог дает повеление Моисею, чтобы он сделал. И Моисей делает. Второй абзац – это то, что Бог ожесточает египетский народ, и они гонятся. Это то, что Бог в первом абзаце сказал. Третья истина, третья часть – то, что народ оглянулся, и сердце раскрылось. Что в этом сердце есть? Что в этом народе? Ропот, недовольство, все негативное. И начали изливать греховные слова на Моисея. Ропот, сердце человека. И тогда, когда человек ропщет, следующий, четвертый абзац – это вмешательство утешителя. Там, где есть ропот, недовольство, рядом стоит утешитель. Рядом стоит тот, который утешает, успокаивает. А утешитель у нас Дух Святой. Когда мы ропщем, значит, рядом с нами кто-то есть. Кого-то Бог поставил, кого-то Бог настолько благословил, наполнил его сердце, и он стоит рядом с тобой и говорит, да успокойся, да все будет хорошо, да доверься Богу. Слышите, да? Когда вы слышите, кто-то ропщет рядом с вами, вы должны быть исполнены Духом Святым и утешать этого человека, и говорить, успокойся. Бог тебе поможет. Ты же христианин, рожденный свыше, ты же верующий, ты же дитё Бога. Посмотри на небо, Бог, Творец неба и земли, Он твой Отец. Вот что ты должен говорить. Но тогда вторую медаль посмотрите, или вторую сторону одной медали. Когда вы ропщете, тогда ваше ухо должно быть открыто к слышанию слова. Значит, кто-то рядом с вами стоит и говорит, слушай, Андрей, слушай, Петр, слушай, Надежда, слушай, Елена, слушай, Иван, слушай, ты дитё Бога. Значит, к тебе тогда кто-то говорит. Имея еще ухо слышать, да слышит. Не ропщи, Бог тебе поможет. Что случилось в твоей жизни? Почему ты думаешь так? Бог на твоей стороне. Разве ты не дитё Божие? Разве ты не рожденный свыше? Разве Бог не назвал тебя, ты свет миру? Разве Бог тебе не назвал, что ты письмо Христово? А сегодня что читаем в твоей жизни? Обратите внимание, когда человек ропщет, рядом утешитель. Когда ты ропщешь, рядом с тобой утешитель. Я вообще вижу эту главу настолько прекрасно к сегодняшнему дню, к нашей жизни. Бог открывает волю свою. Бог совершает великие дела. Когда мы ропщем, Бог нас утешает. Но Бог не оставляет нас в трудностях. Бог не оставляет нас в тупиковых ситуациях. Там море, там фараон, там степи, пустыни, горы, смерть везде вокруг. Бог не оставляет нас в этих ситуациях. Но обратите внимание, Бог привел в этот капкан. Бог привел туда народ. И если вы попали в какую-то тупиковую ситуацию, то Бог вас поставил туда. Бог решил совершить свое великое дело и кому-то показать славу свою, но использует тебя как народ свой. Это Бог так решил. И мы должны это понимать, осознавать и принять. И важно вот это вспомнить тогда, когда это происходит в твоей жизни. Вспоминайте 14 главу Исход. И далее посмотрите. 15, 16, 17, 18. Четыре стиха. Четыре стиха, но настолько они удивительные. Посмотрите, что здесь написано. Бог открывает нам эту истину. Мы должны увидеть, услышать, понять, принять жизнь свою. И сказал Господь Моисею. Бог опять разговаривает с человеком. Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его. И пойдут сыны Израилевы посреди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, на колесницах его, и на всадниках его. И дальше посмотрите. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его, и на всадниках его». С 15 по 18 стих. Что делает Бог? Бог однажды поставил цель показать славу вот тем людям. И Он так и делает. Будешь ли ты роптать, не будешь ли ты роптать, Бог свою волю будет достигать. Бог свою цель будет достигать. Бог запланировал себе работу, Он будет это делать. Он знает, что лучше. Но если Он использует тебя, надо принять. Надо принять. И не с ропотом, а с благодарностью. Но если есть ропот, то посмотри, что нужно делать. Не бойся, успокойся, освободись, будь доволен. Написано в Писании: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Если ты ропщешь, ты недовольный. Если ты довольный, ты не ропщешь. И посмотрите, что здесь Бог говорит. «Что ты вопиешь ко мне? Простри руку твою». И вот тогда, когда Моисей простирает руку, посмотрите, какое великое чудо совершается. Море раздвигается. Кто может раздвинуть море? Одна личность только может. Бог. Бог раздвигает море. Когда Бог раздвигает море, в это время вспоминайте завесу в храме. В это время вспоминайте Иисуса Христа на кресте. Потому что когда море раздвигается, у израильского народа появляется воздух в жизнь, дорога в жизнь, дверь в Европу открывается, да, как говорят, дверь в Европу прорубили. А здесь Бог через Моисея прорубает дверь на свободу. Из тупика, из этого железного кольца. Вдруг Бог раздвигает, и там, где не было выхода, Бог делает выход. Бог сделал выход. В это время я вспоминаю Иисуса Христа на кресте. Когда Иисус Христос на кресте висел, то в Библии написано, в Царство Небесное открылась дверь на небо. Через Иисуса Христа, через распятие, через Его плоть Бог открыл нам небо, и мы имеем свободный доступ к Отцу Небесному. И когда я смотрю на Евангелие, в Новом Завете сказано, завеса сверху донизу разодралась. А что за этой завесой было? Помните, да? Святое святых. Это все прообраз. Ветхий Завет – прообраз. Иисус Христос на кресте – это реальная личность. Это Сын Божий умирает и открывает, раздвигает небо. Если Моисей руку простирает и жезл, то раздвигается море. То Иисус Христос, когда простирает руки, то раскрывается небо в Царство Небесное к Отцу нашему, к Богу нашему. Это великое дело. Мы должны это помнить. Мы должны это всегда помнить. Потому что приходит время, и некоторые пожилые, в пожилом возрасте, уже по 10, по 20, по 30 лет верующие говорят, у меня куда-то вера девается, у меня сомнения появляются, а я угодно Богу или нет, а я записан в книге жизни или нет, а у меня какие отношения, я не могу понять. Посмотри, что Бог для тебя 66 книг написал. Такие сильные истины раскрыл, небо раскрыл, море раздвинул, завесу разодрал, столько много чудес натворил, и ты говоришь, Бог любит меня или нет. Кто-то посчитал и говорят, 366 раз в Библии написано, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Сколько в году дней, знаете? Сколько в году дней? 366, когда высокосный. На каждый день, говорят, Бог прописал в Библии, не бойся. А мы все боимся, мы все сомневаемся, а мы все не доверяем. Израильский народ не доверяет, хотят разорвать Моисея на части, а он вопиет к Богу, Боже, что мне делать? Они меня скоро камнями побьют. Божья свобода. Бог открывает. Бог дает свободу. Дальше, если мы посмотрим с 19 по 20 стих, всего два стиха. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых». Смотрите. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом». Сначала пошел ангел Божий. Это удивительно. Ангел Божий, Бог посылает и ведет народ. Но сзади народ-то умеет оглядываться. Сзади вот эти вот египтяне на колесницах. Знаете, сколько там? 600 отборных и плюс все остальные. И они гонятся, гонятся. Израильский народ страшится. Знаете, страх, он всегда рядом. Он парализует человека. И страх вот догоняет, догоняет. Почему? Потому что смерть близка. Смерть близка. Но Бог настолько могущественный. Он становится между одним народом и между другим народом. Бог сам становится между своим народом и чужим врагами. Бог становится между жизнью и между смертью, потому что египетский народ настигает, это смерть настигает, а Бог становится между. Сам. Он ангела вперед послал. А сам стал. Это Иисус Христос стал между тобой и смертью. Это Иисус Христос сказал, стал между тобой и грехом. Это Иисус Христос стал между тобой и дьяволом. Это Иисус Христос в тебе и вокруг тебя. И мы иногда забываем. И мы часто забываем об этом. Мы часто забываем об этом. Братья и сестры, мы не должны забывать об этом. Мы не должны забывать об этом. Божья защита. Божья защита. С 21 по 30 стих описывается, как Бог поражает этих всех врагов. Бог просто уничтожает. Ни одного не осталось. Даже колесницы эти утонули, железные. Хотя железо может плавать, если Бог скажет. И в Библии описано, когда железо всплывает. У Бога все делает по Божьим законам. И когда Бог потопил вот этих всех египтян, как Он и обещал, и как Моисей говорил, вы их больше ныне не увидите вовеки. Моисей говорил правду. И тогда, значит, 31 стих, братья и сестры, 31 стих. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверили Господу и Моисею, рабу его». Слышите? Вот сейчас они поверили. Когда? Тогда, когда увидели. Тогда, когда уже результат. Когда уже воочию все видно, уже нету этих, уже все, море закрылось, эти погибли. Вот тогда поверили. Но вера должна быть раньше. Когда это еще не случилось, мы должны верить. Вера есть осуществление, уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Вот она вера. Помните места в Библии, когда Иисус восхищался? Он говорит, и в Израиле я не нашел такой веры. Когда один сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров дома моего, но скажи только слово. Слышите? Вот это вера. Вот это вера. Даже про одну женщину Господь сказал. Удивительная вера была у нее. Велика вера твоя. И вот мы читаем последний стих, что они увидели великую руку Божию. Они увидели славу Божию. И они воспели новую песнь Господу. Я считаю, что 31 стих – это кульминация всей главы. Потому что великая рука Божия, они убоялись Господа, у них появилась вера, и они начали новую песнь петь. Мы с вами новую песнь когда споем? В небесах. В небесах мы будем петь новые песни. Вообще, вот эта глава очень сильная. 8 абзацев. И каждый абзац открывает какую-то истину. И каждая истина ниже идет, дополняет и рисует такую прекрасную картину. Однажды, когда я проповедовал, я назвал тупиковую ситуацию народа Божьего. Она на самом деле была тупиковой ситуацией. Когда я закончил проповедовать, потом я изменил тему и сказал, тупиковой ситуации у народа Божьего не бывает, потому что с нами Бог. Когда третий раз я проповедовал, мне кто-то подсказал, здесь основная это истина, это явление славы Божьей. Я тогда и сказал, что это глава о явлении славы Божьей, и Бог показывает славу свою. Когда я дальше размышлял, я думаю, на эту тему проповедовал, какую тему еще можно? Оказывается, это великие дела Божьи. И я следующую тему на эту же главу проповедовал, что это великие дела Божьи. И на самом деле Бог велико сделал. И сегодня я проповедую свободный путь в Царство Небесное. И здесь мы видим, когда Иисус Христос на кресте был, когда Моисей раздвинул море, когда завеса разодралась, Христос на кресте кровь проливал, открывал путь. Моисей открывал путь, завеса разодралась, открыла путь святых. Это в жизнь, к Богу. Это в жизнь, на свободу, из рабства на свободу, чтобы нам было хорошо. И один верующий начал благовествовать неверующему и говорит, ты знаешь, как Бог, израильский народ, через море провел по сухому месту, раздвинул море, а неверующий говорит, да ладно, сейчас у нас интернет настолько совершенный, там написано, что там мелководье было, они по колено прошли, а этот верующий как начал восхищаться, радоваться, говорит, Боже, насколько велика слава Твоя, я сегодня еще больше увидел, как же Ты вот в этом мелководье египтян потопил вместе с колесницами? И он как начал еще больше радоваться. И я вижу, когда мы свидетельствуем о живом Боге, мы библейские истины можем брать и просто рассказывать им. Но кроме этого, там в Библии сказано, и другими многими словами апостолы рассказывали. И недавно я слышал одно интересное свидетельство. Один верующий идет по дороге, смотрит там где-то, даже не шел, а на крутой машине ехал. Подъехал к какому-то дому и останавливается, к хозяйке стучит там через забор, а дом такой хороший. И говорит, хозяйка, а хозяйка, что вы хотите? А он говорит, я есть хочу. Только вы что, это же дом. Ну и что дом? Я вижу, у вас хороший дом, хороший участок, курочки бегают. Приготовь мне поесть что-нибудь, я есть хочу. Он говорит, есть кафе. Говорит, в кафе-то я знаю, я тебя прошу, приготовь мне поесть. Я тебе денег заплачу. Я сейчас есть хочу, не где-то когда-то. Она зовет своего хозяина, говорит, слушай, там какой-то чудной есть просит. Хозяин приходит, ты что хочешь? Есть хочу. Приготовь мне поесть. Что тебе, жалко, что ли, 2 яйца приготовить? Вот, ну ладно, заходи. Хозяйка побежала к соседям. Где к соседям? Говорит, слушай, нам чудной какой-то пришел, есть просит. Вроде в галстучке, пиджачке, на машине крутой. Есть хочет. Собралось, говорит, 15 человек. И все смотрят на него. А он говорит, слушай, может тебе борща, хозяйка? Говорит, ну конечно, только еще лучку, говорит, подкинь туда и сметанки, если есть. Ну вот так вот он с ними общается. Я слушаю, удивляюсь вообще, думаю, ну, на самом деле, чудно так подойти. Ладно, я там подхожу к людям с разными вопросами, но это еще чуднее. И, короче, в конце концов, он говорит, сейчас там образовалось 31 человек церковь. И после того, когда они приготовили поесть, собрались эти люди, я поел, они все на меня смотрели, я им задал вопросы, они так слушали, они все покаялись, эти 15 человек здесь же. А потом он говорит, я пошел дальше, и он рассказывает, как он свидетельствовал, говорит, в один дом захожу, говорит, слушай, я вижу у тебя там, вот что-то прохожу мимо, есть хочу, ты можешь мне приготовить поесть? Он говорит, ты что, чудной, что ли, негде тебе поесть, что ли? Да есть где, но сейчас я захотел поесть. Да иди приготовь мне поесть. Да ты что, правда, что ли? А что ж нет-то, если я у тебя спрашиваю, что я, пьяница, что ли, какой? Посмотри на меня, на крутой машине еду, деньги тебе заплачу, дай мне поесть. И он говорит, ну заходи. Короче, начал готовить и приготовил. И в конце концов, когда он уходить начал, этот хозяин ему говорит, если хотя бы раз мимо моего дома пройдешь, не обижайся, чтобы каждый раз, когда будешь мимо моего дома проходить, чтобы всегда ко мне заходил. То есть он говорит, я им рассказываю истину, которую не знают. Но это его стиль подхода благовестия. И я когда слушаю, думаю, рядом со мной иногда люди как-то трудно ходят, но я бы хотел с этим человеком рядом походить, поблаговествовать, пообедать. Друзья, Бог настолько удивительный, чудесный, Он не только море раздвигает, Он не только сердце стучит, Он еще и стучится и говорит, слушай, я хочу есть, дай, открой мне дверь. А помните, когда Иисус Христос к Закхею пришел, не помните? Он то же самое так же. Я думаю, что этот человек взял пример с него. Закхей, я хочу у тебя дома чай попить. И еще я не один иду, а еще с друзьями иду. Открывай дверь. Друзья, это для Бога, это нормально. Для Бога море раздвинуть, это нормально. Для Бога завесу разорвать сверху донизу, это нормально. Для Бога много чего нормально. Нам не всегда нормально. Но мы-то должны мозги свои и сердце свое менять в направлении Бога, а не то, что обо мне человек подумает. Сегодня на первом собрании у нас такое прекрасное собрание было. Я думаю, класс, так интересно. Все говорят, что не осуждать никого, никого не должен. Я думаю, теперь какую бы я проповедь ни говорил, хорошую или плохую, мне так приятно быть в этой церкви, что меня никто не осудит. Никто не осудит, потому что мы не имеем права осуждать друг друга. Слышите, да? Ты не имеешь права осуждать меня, я не имею права осуждать тебя. И только тогда ты имеешь, и я имею право участвовать в причастии. А один проповедует на тему рождения свыше, а эти сидят, члены церкви, говорят, слушай, ты в прошлый раз уже на эту тему проповедовал. А потом он третий раз пришел на собрание, третье воскресенье, опять на тему рождения свыше. Они говорят, слушай, ты опять проповедуешь на эту тему. А он говорит, а я буду до тех пор проповедовать, пока вы не родитесь свыше. Сегодня я проповедую уже не первый раз на тему 14 главы Исход. Если вы скажете, в следующее воскресенье можно еще. Я немножко же их меняю, да? Но основной смысл здесь. Оля, наверное, уже устала переводить одно и то же. Но в тех городах и в тех церквях, которые я проповедую вот эту тему, я вижу, какая реакция у людей. Недавно я проповедовал в Ейске на эту тему. А перед тем, как проповедовал, некоторым говорил: идите домой, читайте 14 главу Исход, я буду проповедовать. Они говорят: да мы же знаем эту главу. А после собрания подходит и говорит: какая она интересная. Я этого не видел, то не видел, то не видел. Друзья, я не знаю, что Бог вам проговорил, но мне одна просьба. То, что Бог вам проговорил, сохраните, примените в жизни своей. И не будьте, и за меня тоже помолитесь, чтобы я не был ропотником, как израильский народ. Мы должны доверять, доверять, доверять. И не осуждать Моисея. А кто твой Моисей? Это тот, который всегда рядом с тобой ходит. Это ближний твой, которого Бог использует, чтобы помочь тебе. Или наоборот, чтобы ты помог ему. Давайте поблагодарим Бога. И то, что Бог сказал, поразмышляйте, примите. Примените в жизни своей. И будет благословение. 100% уверен. Аминь.